Час дня в Латвии – это время большой новостной программы на Латвийском радио 4. У микрофона Роман Антонович. В этом выпуске 2 миллиона украинцев уже вернулись из-за границы домой, однако как минимум 3,5 миллиона еще остаются за рубежом. Латвия в следующем году должна сократить бюджетный дефицит. Такая рекомендация поступила от Еврокомиссии. Инициатива Союза охотников Латвии о привлечении охотников к национальной обороне нашла отклик. Далее слушайте подробности этих и других событий и прогноз погоды на завтра. Владимир Зеленский выступит по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В Швейцарию прилетели глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и мэр Киева Виталий Кличко. Представителей России на официальных мероприятиях не будет. Через месяц после переговоров на американской военной базе «Рамштайн» в Германии состоится вторая встреча контактной группы по обороне Украины, в которой примут участие 40 партнеров Киева. Обсуждение военной поддержки Украины пройдет в режиме видеоконференции. В Пентагоне сообщили, что среди участников формата не только страны НАТО, но и представители Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона. Ожидается, что министр обороны Украины Александр Резников поднимет вопрос поставок тяжелого вооружения. Войска, самопровозглашенные ЛНР и России, продолжают наступление на Луганском направлении. Согласно последним данным Института изучения войны, они закрепились в районе Рубежное, Северодонецк-Лисичанск и активизировали свои усилия по захвату Северодонецка. Российские войска разрушили один из трех мостов через реку Северный Донец. По нему проходил один из основных маршрутов снабжения украинской группировки войск. Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко опубликовал фотографии последствий ночных обстрелов Авдеевки и призвал мирных жителей к эвакуации. По словам чиновника, российские войска обстреливают населенные пункты по всей линии фронта от Угледара до Лимана. Потери России за 3 месяца войны в Украине равняются общим потерям армии СССР за 9 лет войны в Афганистане. Такими данными поделилась британская разведка. К такому высокому уровню потерь, который продолжает расти во время наступления на Донбассе, привело сочетание плохой тактики на малых высотах с ограниченным прикрытием с воздуха, отсутствие гибкости и командного подхода, который готов усиливать неудачи и повторять ошибки, считает Минобороны Соединенного Королевства. Соломенский районный суд Киева вынесет приговор российскому сержанту Вадиму Шишимарину, обвиняемому в убийстве мирного жителя в Сумской области. Минобороны России обнародовало видео, на которых, как утверждается, ведется разминирование территории завода «Азовсталь». Агентство «Рейтер» со ссылкой на военнослужащих РФ сообщает, что по меньшей мере 100 взрывных устройств были обезврежены в Мариуполе за последние 2 дня. Associated Press передает, что в ходе визита в Токио Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить высокую цену за варварство в Украине. По словам американского президента, ослабление санкций может подтолкнуть Китай к захвату Тайваня. Глава Белого дома также ответил утвердительно на вопрос о том, готовы ли США применить военную силу в случае китайского вторжения на остров. 2 миллиона украинцев уже вернулись из-за границы домой, однако как минимум 3,5 миллиона еще остаются за рубежом. Жители Украины, покинувшие страну после начала войны, начинают возвращаться в родные места. Многие из них воочию убедились, что эмиграция – это не туризм. Что побуждает людей возвращаться в страну, где по-прежнему ведутся активные боевые действия, рассказывает наш собственный корреспондент в Киеве Елена Шкарпова.
Поток людей в Украину превышает число тех, кто уезжает из страны. Об этом недавно заявила Государственная пограничная служба Украины. К примеру, только 14 мая из Украины выехало 37 тысяч человек, а въехало 46 тысяч. Такая статистика наблюдается с 10-х чисел этого месяца. Кто-то соскучился по родным, у кого-то закончились деньги на проживание за рубежом, кому-то нужно вернуться по рабочим вопросам. Диджитал-специалисту Татьяне Нарожной удалось побывать сразу в 2 странах во время эмиграции. Однако возвращение в родные края она ждала с большим нетерпением.
С самого начала вынужденного беженства моего я понимала, что максимум 2 месяца я смогу прожить за границей. И причина одна. У меня здесь семья, муж и 2 взрослых сыновей. Поэтому быть вдали от них я не планировала долго изначально. Плюс я была в 2 странах, сначала в Хорватии, потом вынуждена была туда уехать, приехала в Латвию. И, конечно, тоже европейские цены дали себя знать. В Плюс, я думаю, что остаются надолго в основном женщины с детьми, чтобы детей обезопасить даже от звуков воздушных тревог. И вообще дети идут в школы, в садики. То есть они каким-то образом уже сразу на это настроят.
HR в одной из украинских IT-компаний Елена Большева тоже из тех, кто соскучился по родным. Но насколько она вернулась в Украину, Елена пока не знает.
Я на самом деле приехала... Я вернулась не окончательно, потому что я в Риге оставила своих детей и маму. Сама приехала в Киев для того, чтобы увидеть мужа. И муж воюет. Его не видела с 25 февраля. Вот, и неизвестно, когда я его увижу. Поэтому я ему сказала: дорогой, я еду в Киев. Он, конечно, был против, но я приехала в Киев. Буду ждать, когда его отпустят. Не знаю, это будет через месяц, через два. Да, я, собственно, очень хочу его увидеть, потому что еще неизвестно, когда будет такая возможность.
Самое большое число людей сейчас возвращается в Киев. Причем не только из-за границы, но и из других регионов, особенно с Западной Украины. Это логично. Киев – самый крупный город в стране. До войны здесь проживало 3,7 миллиона человек, не считая Киевскую область. Сергей Форса был среди тех, кто уехал из Киева в начале войны во Львов. Он работает в украинской инвесткомпании Dragon Capital. Недавно Сергей вернулся в Киев.
Не весь Dragon еще вернулся, но та часть, с которой мы были, группа, с которой мы были во Львове, вернулась. Мы уже входим в офис в Киеве и, собственно говоря, идет постепенно, люди возвращаются, еще, конечно, не все. Многим тем, у кого есть дети, это сложнее сделать гораздо. Ну, потому что люди с детьми не хотят возвращаться пока в Украину. С одной стороны, инфраструктура детская не развита, нет школ работающих. С другой, для детской психики даже слушать сирены – достаточно травматичный опыт. Поэтому пока что не все, но вот та часть, в которой мы были, во Львове, та вернулась.
Это правда, что не все украинцы возвращаются. Некоторые уже обосновались на новом месте и нашли работу. Менеджер бизнес-процессов Анна Малужонок уехала из Киева вместе с детьми в Дублин. И пока она не планирует возвращаться в Украину.
Ну, мы возвращаться в ближайший год точно не планируем. Я получила работу здесь по специальности, подписала контракт на следующие 12 месяцев. По идее, если все сложится там нормально, как бы с проверками сейчас документов, там у них сложная процедура, то в конце месяца я должна приступить к работе.
Всего, по данным ООН, в ходе войны из Украины выехало 5,6 миллиона человек. По просьбе латвийского радио 4, украинский аналитик и заместитель главного редактора Forbes Владимир Ланда посчитал, что в свои дома вернулось примерно 2 миллиона из них. Выходит, что как минимум еще 3,5 миллиона остаются за рубежом. Многим из этих людей просто некуда возвращаться в Украине. Елена Шкарпова, латвийское радио 4, Киев.
Новости ЕС. Будущее Европы создаем сейчас.
Латвия в следующем году должна сократить бюджетный дефицит. Это одна из рекомендаций, с которой сегодня выступила Европейская комиссия. В следующем году Брюссель еще и не планирует вернуться к прежним рамкам дефицита для стран еврозоны. Но высокая инфляция, а также необходимость вкладывать деньги в снижение зависимости от российских энергоресурсов заставляет думать о снижении других расходов. Из Брюсселя рассказывает наш корреспондент Артем Конохов.
Война России с Украиной существенно влияет на экономику многих стран Европейского Союза и в особенности на страны Балтии. Это сказывается и на высокой инфляции. Поэтому Европейская комиссия считает, что в следующем году странам Европейского Союза нужно делать упор на долгосрочные инвестиции, а не на сиюминутные траты. Рассказывает заместитель председателя Европейской комиссии Валдис Домбровскис.
Тая паша лайка скайдсит тас, ка валстим ир яверзас уз пьесардзигак фискало политику.
В то же время понятно, что страны должны двигаться в сторону более осторожной фискальной политики, потому что процентные ставки начинают постепенно расти. В связи с этим мы делаем упор на то, что в следующем году в Европейском Союзе в целом не будет необходимости в специальных стимулах для экономики. Страны должны реализовывать нейтральную фискальную политику и в особенности следить за ограничением текущих расходов. Во многих многим это касается и Латвии, где дефицит бюджета до сих пор превышает 7% от ВВП. Это намного выше средних показателей по ЕС и еврозоны, где дефицит находится в пределах 3,6-3,7%.
В первый раз в рекомендациях Европейской комиссии появился раздел, посвященный энергетике. Таким образом, Брюссель хочет следить за прогрессом по снижению зависимости различных стран от российских энергоресурсов. Предполагается, что на это будут выделены и дополнительные средства. В Латвии уже звучат мнения о том, что из-за инфляции и роста цен на строительство нужно пересмотреть уже утвержденные планы по восстановлению экономики, которые связаны с сооружением различных объектов инфраструктуры. Домбровскис тоже допускает такую возможность.
Сейчас мы планируем, что странам нужно будет подготовить новый раздел плана, который будет касаться вопросов энергетики. Это даст возможность пересмотреть и отдельные статьи в уже утвержденном плане.
В то же время на вопрос о том, как сокращение расходов сочетается с необходимостью выделить деньги на помощь населению, чтобы помочь справиться с растущими ценами на отопление и продукты питания, Домбровскис лишь ответил, что различные нужды в бюджете нужно сбалансировать. В интервью мы коснулись и вопроса поддержки Украины. Недавно Европейская комиссия предложила одолжить Украине 9 миллиардов евро.
9 миллиардов евро – это экстренная помощь, которая направлена на обеспечение работы украинского государства в этой сложной военной ситуации. Далее мы подготовили предложение о создании фонда для восстановления Украины. Но здесь нужны будут дополнительные дискуссии как с Украиной, так и с другими партнерами, которые могут участвовать в финансировании восстановления Украины.
Для финансирования восстановления Украины после войны планируется использовать и деньги российских олигархов, а также замороженные средства Российского центрального банка.
Конечно же, это не происходит автоматически. Если мы говорим об активах частных физических и юридических лиц, то процесс основан на законах той страны, где эти средства находятся. Для конфискации активов нужно доказать совершение какого-то уголовного преступления. Работа в этом направлении продолжается, и мы планируем эти деньги пустить на поддержку Украины.
Европейская комиссия хотела бы, чтобы уклонение от санкций стало уголовным преступлением во всех странах блока. Это должно помочь в конфискации замороженных средств российских олигархов. Артем Конохов, Латвийское радио, Брюссель.
Новости ЕС. Будущее Европы создаем сейчас.
В процессе утепления домов в Латвии современные технологии используются редко. Это выяснили журналисты службы новостей в ходе исследования «Потерянное тепло». По оценке ученых, то, как сейчас проводится реновация домов, это вчерашний день. Что узнали журналисты, расскажет Скирман Табальчута.
На крыше факультета энергетики Рижского технического университета размещены фотоэлектрические панели и солнечные коллекторы, а на фасаде красуется умная система по сбору солнечной энергии для отопления. Это гордость Института защиты среды и тепловых систем. В ядре системы фазовый переходный материал накапливает энергию, когда светит солнце, и отдает ее внутренним помещением, когда температура воздуха падает, поясняет ведущий исследователь Рута Ванага.
Здесь ловят солнечную радиацию. В зависимости от того, доступна ли солнечная радиация, насколько она интенсивна, элемент открывается или закрывается. Если я вот здесь положу руку и подожду какой-то момент, то система будет думать, что солнечная радиация недоступна и закроется. Надо накапливать и не выпускать энергию, которая накопилась в стенах дома. Да, буквально ловить и хранить тепло.
Главная цель новых технологий – сократить отопительный период, чтобы уже весной можно было бы начать энергию собирать и накапливать, а осенью как можно дольше ею пользоваться. Ученые признают, применение современных материалов обходится дороже, но это того стоит, уверена Рута Ванага.
Я считаю, что к реновации домов у нас слишком мягкие требования. Надо было бы более амбициозно смотреть на эти вещи, понимая, что это на следующие 25 лет. Это не на год и не на 5 лет.
Примеров использования новых технологий во время утепления домов немного. В Алмере жители дома на улице Ригас 18 установили на крыше дома солнечный коллектор для нагрева воды. Член правления предприятия Валмерас Намсаймнекс Илмарс Скадулис рассказывает, что изначально планировалось таким образом покрыть до 60% от необходимой энергии, но на деле все оказалось иначе.
Надо сказать, что показатели не такие положительные, но в любом случае в среднем на 44% расход теплоэнергии за эти годы снизился. Причина, наверное, в том, что нужна емкость побольше. Жители думают, что надо было бы еще одну. В жаркую погоду воды нагревается слишком много. Если бы была аккумулирующая емкость побольше, это было бы энергоэффективно более продолжительное время. Но, конечно, надо подсчитать, окупится ли такие расходы.
В свою очередь, в Лепае в 90 многоквартирных домах установлена горизонтальная система теплоснабжения, которая дает очень хороший результат, продолжает заместитель исполнительного директора Лепайского самоуправления Мартинч Тиденс.
Это означает то, что у каждой квартиры есть свой счетчик тепла. Выгода в том, что каждая квартира сама регулирует расход теплоэнергии. Жильцы ставят самые хорошие окна, чтобы выяснить, сколько сосед тратит в такой же квартире и почему у него счета меньше, чем у меня. К тому же пропадает риск, что дом могут не подключить к отоплению, потому что сосед не платит.
Это общая тенденция в энергоэффективных домах значительно улучшается дисциплина платежей. Скирма Табальчут, служба новостей Латвийского радио.
В ходе акции «Нет отста, не едь» проверили наличие обязательной страховки гражданско-правовой ответственности автовладельцев. В частности, более 7500 автомобилей проверили при помощи 17 фоторадаров. О результатах проверки Домской площади рассказал член правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Юрис Стенгревиц.
В принципе, по нашим расчетам, было где-то 1,5% незастрахованных. Это была такая теоретическая цифра, когда мы сравнивали, сколько происшествий происходит с транспортными средствами, которые не застрахованы, сравнивали с теми, как вообще аварии, какие происходят. Да? Но также мы использовали и фоторадары. Мы договорились, что они будут включены в специальный режим, когда они проверяют весь поток движения. Ну, это было не все время, да, но это было частично. Но все равно мы получили данные, пришли к выводу, где-то там 0,7% больше немножко незастрахованных по этому виду. Также мы использовали специальное транспортное средство, которое имеет 360 градусов камеру, которая может потом по номерным знаком определить страхование. И там мы получили цифру 1,5%. Все это, когда мы ставим вместе, мы считаем, что где-то 1-2% незастрахованных, да, ну, в среднем, значит, 1,5% незастрахованных. Мы бы хотели, что незастрахованных было очень мало или вообще не было, потому что получается так, что если кто-то не страхуется, он не платит страховой взнос. Но альтернативный фонд платит пострадавшим, да, и потом те, которые страхуются, платят за того, который не страхует. И, ну, это неправильно.
Инициативу Союза охотников Латвии о привлечении охотников к национальной обороне поддерживают и сами люди с ружьями и ЗМС-сардзе. С важной оговоркой – обязательно нужно специальное обучение. После начала войны в Украине поток заявлений о вступлении в ЗМС-сардзе резко вырос. Курзамы на втором месте после Риги. О том, чем могут быть полезны охотники, расскажет Либа Меллер.
Союз охотников Латвии считает, что в кризисной ситуации охотники могут быть очень полезны системе национальной обороны. Опытный охотник и главный редактор журнала «Медебас» Линда Домбровска находит эту идею очень хорошей, но уверена, что без специального обучения не обойтись. Одно дело – охотиться, другое – защищать страну.
Без обучения, как, почему, куда, какая коммуникация, чего делать, невозможно и очень рискованно для людей. Но если есть курсы, если есть какая-то стратегия, план, что как делать, я думаю, что это очень хорошая идея, потому что в Балтии у нас вместе 65 тысяч охотников. Это очень большая сила, которые уже знают, как стрелять, только надо их научить, как с оружием обходиться в момент кризиса. Потенциал очень большой.
Охотник Евгений Сиротюк давно живет в Латвии, но по рождению украинец. И для него, особенно в нынешних обстоятельствах, вопрос защиты страны очень важен.
Я считаю так, что каждый мужчина, он должен стоять на защите своей родины. А родина – это что? Это мать, семья, жена, дети, наша земля, где мы живем. Вот такие вроде громкие фразы, но все очень просто. Латвия – это моя, можно сказать, родина. Мы все должны будем стоять на защите.
Евгений Сиротюк тоже убежден, что для привлечения охотников к национальной обороне обязательно должно быть обучение, иначе толка не будет. А вот после специальной подготовки до сознания леса польза будет огромной.
Сугубо привязка к территориальной. Вот как есть там, например, сегодня в Украине территориальная оборона – это регион. Я знаю свой кусок, лес, поселки, дороги, тропы. Это приемлемо и актуально для той местности, где мы живем. Считаю, что это даст какой-то позитивный результат.
Линда Домбровска добавляет, охотники умеют читать следы в лесах. У них очень много камер наблюдения за животными, другие полезные навыки и снаряжение. Именно в лесу, не в регулярных частях, охотники могут принести большую пользу обороне страны. Но их нужно обучить искусству войны. Ведь не у всех есть возможность вступить в ряды ЗМСРД. А быть полезным стране хочется.
У меня есть много друзей, коллег по работе, которые пошли в ЗМСРД просто потому, что был 24 февраля, и они знают, что они хотят защищать свою страну. Это по всем профессиям, не только на охотникам. Есть такие, которые думают, как помочь, но у них нет возможности пойти в ЗМСРД. Да, очень-очень многие пошли в ЗМСРД. И очень большое ощущение патриотизма, и что они чувствует, что каждый должен что-то делать и свою страну, свою независимость защищать.
Командующий ЗМСРД бригадный генерал Эгил Лещинский положительно относится к привлечению к защите страны любых групп граждан. Он отметил, что среди ЗМСРГов и других подразделений вооруженных сил Латвии уже немало охотников. Инициативу Союза охотников Латвии он оценивает очень позитивно. На встрече с представителями этого объединения обсуждались возможные модели сотрудничества по привлечению к обороне государства тех охотников, которые по каким-то причинам не могут вступить в ряды ЗМСРД.
Мы совместно подготовили анкету, которую Союз охотников Латвии будет распространять в своих рядах. И те, кто захочет теснее сотрудничать с ЗМСРД, участвуя в усилении защиты государства, смогут ее заполнить и отправить нам. Мы эти анкеты распределим по соответствующим регионам, и бригады этих самых регионов будут организовывать встречи с этими людьми, чтобы координировать дальнейшие вопросы сотрудничества.
Уже не раз сообщалось, что после 24 февраля резко в разы возрос интерес латвийцев к вступлению в ЗМСРД.
Мы получили более 2800 заявлений о вступлении в ЗМСРД. Если сравнивать, то обычно в урожайный год, когда у нас довольно много заявлений, мы получаем около 900 заявок, а тут больше 2800 только после 24 февраля. В Курземе получено 580 анкет. Жители Курземе очень активны. Они вторые после Риги.
С начала года в ряды ЗМСРД вступили уже больше 1000 человек, из них около 200 в Курземе. Бригадный генерал Эгил Лещинский отметил, что в 2014 году тоже был подобный рост интереса к вступлению в ЗМСРД. Либо Меллер, Латвийское радио 4, Лепая.
Синоптики сообщают, что завтра в Латвии малооблачно, без осадков. Ночью и утром на востоке образуется туман. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. Местами на поверхности почвы заморозки до минус 1. Днем 18-22 градуса тепла. На побережье немного прохладнее, плюс 15-18. В Риге завтра малооблачно, без осадков, слабый ветер. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 8, а днем 20-22. Градуса. Медицинский тип погоды первый, особо благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на портале РУСЛСМЛВ. Обзорные выпуски в 13 и 19 часов выложены на крупнейших подкаст-платформах и называются «Новости дня» Латвийское радио 4. В Латвии 13 часов 25 минут.